Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Говорим о вечном, о вечной книге, Торе, Библии, Пятикнижии. И, как всегда, с нами в студии доктор Михаил Эдман. Здравствуйте. Мы находимся с вами сейчас на главе, которая называется «Жизнь Сары». Ну, как мы выяснили с вами, называется «Жизнь Сары». На самом деле Сара в начале главы ее хоронят.
Но это и называется жизнь.
Вот это и называется жизнь.
Потому что она заканчивает свой эгоизм. Это называется, что она умирает в своем эгоизме. И уже все это огромное желание, вся эта огромная малхут, царство желания, начинает работать на отдачу. И поэтому это и называется жизнь, проявление жизни. Так же, как у человека, когда он умертвляет свой эгоизм, хоронит его, закапывает его в землю. Действительно, на самом деле, вот такое ощущение. И поднимается над ним, начинается его новая жизнь, жизнь в другом измерении, в духовном. И поэтому называется «Жизнь Сары». И начинается она правильно, на самом деле, с того, что эгоизм умирает и разлагается. Все.
И вот это погружение в землю – это как бы тело.
Тело, эгоистическое тело погружается, и над ним начинает развиваться альтруистическое тело.
Настоящая жизнь.
Да, вот. Потому что в нем, в этом новом теле, ощущается Творец, вечная жизнь, совершенство.
А вот скажите мне, я не собирался задавать этот вопрос, но задам, вдруг меня натолкнули на него. А вот человек на кладбище, когда он приходит на кладбище, он себя чувствует почему-то хорошо. Вот у него как-то, знаете, все успокоено.
Все... Потому что все спокойны там.
Да? Потому что никто ему не...
И он чувствует себя более активным, чем остальные.
Вот это вы думаете, да?
То есть... Конечно, это все...
Он смотрит, как все... тленна жизнь, они все да куда-то рвались, бежали. Вот, все закончилось как бы.
И... Вообще, каббалисты не смотрят на это, на все. Потому что животное тело, оно даже к нашему желанию не имеет никакого отношения. Оно просто само по себе функционирует, как вот рядом со мной мое домашнее животное.
Ну, говорят же, что в нем есть искра Божья.
И совершенно не в этом теле. Телом называется наше желание. А это животное тело само по себе, оно просто белковое состояние вот такое, которое рядом со мной существует. И поэтому отождествлять себя с самим телом, это ну, просто глупо. Причем я над ним совершенно не хозяин. Я должен заботиться о его функционировании нормальном. Но с какими я родился, его данными, как оно, какое оно, это не, над этим человек совершенно не властен, и не надо. Вот просто смотреть на него, как на домашнее животное. Надо его, так сказать, заботиться о нем, стеречь, чтобы оно нормально просуществовало. А ты за это время параллельно делаешь на нем какую-то работу, как на каком-то домашнем животном, там, осле, корове, там, лошади и так далее. Не унижая его, а наоборот, что благодаря ему я могу на нем произвести большую человеческую работу. Если я стою над этим телом, как человек садится на коня, там, допустим, или...
То есть вы говорите, если я не живу для тела, да?
Да, если я живу не для тела, а тело для того, чтобы возвыситься.
Вот это важно. Выше, важно, что...
конечно.
Какая цель.
Да, и поэтому оно тогда себя оправдывает. Угу. В нашей жизни в этой есть уникальная возможность выйти за пределы смерти. Не оставаться в теле, и тогда моя жизнь заключается только в рамках этого тела, пока этот белок существует в своем животном виде и не падает снова до неживого. Я могу приподняться над живым на уровень человека. Человек – это дух, человек – это мысли, желания, не имеющие отношения совершенно к телу. И поэтому вот мне и дана такая уникальная возможность в течение жизни этого тела приподняться над ним. Для этого и дана Каббала.
Это
и поэтому говорится, что Тора, Каббала – это средство для освобождения от ангела смерти.
Да. Ангел смерти – это моя забота об этом теле.
Да, когда я думаю только о нем и умираю вместе с ним, а так я могу приподняться над ним и уже сейчас начинать ощущать жизнь в этой области, где тела нет, она оторвана от тела. Это информация, это желание, это мысли, не относящиеся к телу.
Вот интересно, бывают проблески такие перед концом тела? Говорят, Александр Македонский сказал, когда он умирал, он сказал, разверните мои руки вверх, когда будете меня нести, уже когда я умру, чтобы все видели, что я завоевал полмира, а в моих руках ничего нет. То есть забота
ну,
была.
Ну, это красивая, конечно, красивая метафора, фраза. Но я не думаю, что... Он был, конечно, особым человеком, и были у него связи с каббалистами. Насколько он мог вобрать в себя эти идеи. Вот. Но, конечно, естественно, нам всем, что человек уходит из мира с пустыми руками, но ему кажется, что нет. Ему кажется, что он оставляет в этом мире память о себе. И вот эта память, свое «я», ему очень дорого. Он готов ради этого всю жизнь. Конечно, я говорил со многими людьми, они говорят, они готовы работать всю жизнь для того, чтобы заслужить пышные похороны. Такие особые, когда о них будут говорить, когда по ним будут плакать, сожалеть, да. Когда после них останутся книги, ну, воспоминания. То есть «я» человека, оно вечное, и человек думает, и причем очень... Горько, что он ошибается в этом, что именно таким образом он свое «я» делает вечно.
Это вообще, это я умру, и ко мне придет на похороны да, мэр города, президент страны.
Да, я памятник себе
воздвигну рукотворный.
Ну где? Это все, конечно...
Да, мы потихонечку подрываем основы тела
да, здесь,
этого мира.
То есть это все равно не вечно. Если это живет даже в людях нашего мира... И насколько бы это ни было для них приятным, эгоистическим наполнением, все равно ради этого существовать и ради того, чтобы обслуживать других вот таких же, как ты, живущих только на этом уровне, не знаю, как это человеку. Конечно, за неимением другого. И так принято, так нас воспитывают. Нам дают такое понимание уважать этих людей, жизнь замечательных людей.
Жизнь замечательных
да.
людей.
Понимаешь, на самом деле, когда начинаешь ковыряться,
а
понимаешь...
Интересно, жизнь замечательных что, людей, да. в которую не входит жизнь ни одного каббалиста, ни одного тихо занимающегося там, вот это, знаете, вечно. Не, так вот, жизнь...
Как вчера или позавчера читали в книге Зора описание о земном шаре. Это вообще поразительно,
что,
да?
Вдруг 2000 лет назад?
2000 лет назад описывается, как земной шар крутится вокруг своей оси и подставляет себя под солнце, и там, где падают солнечные лучи, там день, а там, где еще он прокручивается в обратную сторону, ночь. Ты представляешь, если бы это не было бы каббала, то непонятно, откуда люди берут такие сведения. Насколько позже, даже в науках нашего мира, через 1500 лет...
Вдруг раскрыли это.
Ну, начали только раскрывать, и за это начали...
И пошли на костер за это.
Да, еще живее сжигать.
Жордана Бруно, Галилео Галилей,
да, да, да.
ереси всякие.
То есть, а здесь свободно, они так пишут в двух-трех строчках, совершенно не обращая внимания на то, что они там думают и то, что...
Где-то там на севере Эрец-Исраэль, в пещере маленькой, мы там были, там в пещере еле можно сесть так с трудом. Это не канадские пещеры, где с факелами ты идешь, так пещера настоящая. Там еле сидят и пишут о вечном. Так мы продолжим говорить с вами о вечном. Мы приближаемся сейчас к выбору жены для Ицхака. Вот что говорит Авраам, когда отправляет своего раба искать жену для сына Ицхака. Начинается так. «Если же не захочет женщина идти за тобой, то ты будешь чист от этой клятвы моей, говорит он рабу. Только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под бедро Авраама, господина своего, и поклялся ему в этом. То есть он поклялся ему в том, что, как сказал Авраам, пускай выйдет женщина, одна из черпальщиц, сейчас мы дойдем до этого. То есть Авраам сказал, жену Ицхака ты выбери так. Там выйдут черпальщицы, начнут черпать воду,
все...
подойдут. Я соединяю, конечно, ну, сами понимаете.
Это все, конечно, непростое дело.
Непростое дело. Просто
оказывается из общей малхут.
Малхут это определим по-русски. Малхут это
желание.
Желание.
Желание. Царство желания.
Царство желания.
То есть весь огромный эгоизм, который создан Творцом, и который надо исправить наподобие Ему, и тогда мы станем такими, как Он, существующими в таком же состоянии, в таком же измерении, объеме, как и Он. Так вот, из этого, из всего огромного созданного им эгоизма проявляется, начинает выходить такое желание, с которым можно начинать работать. То есть оно желает черпать воду, источник жизни, высший свет. И поэтому Авраам указывает на это, что вот появляется такое желание. Авраам – это наше свойство. Вот с таким желанием я могу сделать свое дальнейшее действие. Мое действие с моей стороны, со стороны Авраама – это Ицхак. То есть мужское движение. А женское движение мое – потому что все построено, движение у нас на двух силах противоположных. Так вот, человек, в котором существует эта одна сила, Авраам, был с Сарой, то есть это была комбинация желания и наполнения.
Одного уровня.
Одно действие. Следующее действие, которое делает человек, оно называется Ицхак. И то, что появляется рядом с ним.
То есть это как бы следующая ступень приближения к, скажем так, к Творцу.
Да, Ривка, да. И таким образом она определяется. То есть человек таким образом идет поступенчато, по как бы ступеням, которые называются праотцами.
И все время ищет пару, да?
Да,
все время
идет
движение.
Да.
Рождаются дети, и сыну ищется жена. Рождается Яков, и ему ищется жена. И так далее, и так далее.
И так далее. Поэтому говорится только о сыновьях.
Да.
Вроде бы в повествовании. Но на самом деле рядом с ними всегда существуют пары, желания.
А почему здесь говорится так, что только сына моего не возвращай туда?
То есть...
Говорит Авраам рабу
его. Ну, конечно, чтобы не было этого свойства отдачи, ради получения оставить его там, чтобы было отдача ради получения, а чтобы было получение ради отдачи. То есть возьми оттуда желание.
Притяни оттуда себе.
Да.
И не можешь оставаться там, в рабстве. Как
да,
бы этого.
То есть вытащи из эгоизма еще одно желание и подставь его под альтруистическое намерение.
Ну, Авраам знает, о чем он говорит. Он вышел из этой страны.
И он также поступал с Сарой. Они с Сарой вместе, эти два свойства... были поначалу абсолютно идолопоклонники. То есть работали только на ради себя. Да.
Здесь такая есть фраза. «И положил раб руку свою под бедро Авраама». Вот так произносится клятва. Это путает всех. Мы с вами говорили о Лузе, о вот этом вот, что такое бедро Авраама. Это часть как бы внутри человека, которая не разлагается. Так мы говорили, по-моему. Да?
Но это можно сказать...
Вечное дело... что-то такое в человеке. Клянуться на чем-то вечном. Или я не прав?
Есть очень много здесь о чем говорить. Клятвой называется такое состояние, когда я иду верой выше знания. Но это не та вера, в которой мы сейчас в нашем мире думаем. Клятвой называется такое состояние, когда я... начинаю отрабатывать следующую свою ступень, угу. еще не зная ее, поднимаясь на нее практически во тьме, в потемках. И в таком случае я просто беру как бы посох, беру какие-то атрибуты, которые мне помогают идти, ориентиры такие, которые не от меня. Кроме того... Это такие ориентиры, которые я заранее сейчас в своем состоянии определяю. И даже если по дороге случается со мной, что я наталкиваюсь на что-то противоречивое, я все равно выполняю свое движение. Это называется клятва. То есть даже если наши состояния между нами меняются, я все равно продолжаю действовать так, как поклялся тебе. Неважно, ты можешь изменяться, ты можешь менять даже свое отношение ко мне, допустим. Еще возникают какие-то обстоятельства. Все равно клятва, это называется, я взял какие-то первоначальные условия, и с этими исходными условиями я продолжаю действовать. То есть программа, которую я взял, она продолжает работать во мне. Так вот, когда программа продолжает работать в душе, в духовной структуре, называемой духовный парцуф, то эта программа состоит из верхней части, называемой хагат, и из нижней части, называемой нэи, или бедро, ярхин. И поэтому клятвой называется, когда то, что я сейчас задумал, взял на себя, проложил перед собой в планах, это обязательно будет исполнено в действии, и причем уже не мной, высшей стороной парцуфа, Авраамом, а низшей стороной парцуфа, то есть моим как бы слугой. Это те же и Авраам, и его слуга, это внутренние свойства в одном человеке. Просто это сейчас, когда я думаю, мыслю, понимаю, совершаю это в уме, планирую, это называется Авраам, а то, с чем я это буду действовать, поступать, это будет на уровень ниже, это будет его раб. Потому что не может Авраам сам войти в контакт с эгоизмом, с этими свойствами. В человеке невозможно такие состояния. Представь себе тоже. Ты, допустим, сейчас думаешь о чем-то высоком. Через некоторое время ты окажешься в какой-то компании, где тебе придется думать совершенно по-другому, вести себя по-другому, переключиться, стать немножко другим. Человек, он многоплановый. И поэтому вот та часть Авраама, которая может работать с исправлением эгоистических желаний, она называется его слугой.
И вот именно его он посылает.
И туда. Это называется, что он его посылает на раскрытие нового эгоизма, который может исправить.
Авраам не может вернуться туда. Ни в коем случае. Он не может обратно.
Нет, это потому что его свойство – это полный подъем над эгоизмом, отрешение как бы от него. Хафец хесед – это свойство абсолютного милосердия.
И сейчас он как бы берет из своего вот этого вот эгоизма, в котором он был часть, подтягивает к себе и исправляет ее, да?
Да.
И это дает ему возможность еще подняться выше,
да,
человеку.
То есть
человек все время так живет.
Подъем следующий над Авраамом называется Ицхак.
То есть так
это
человек.
Его сын, то есть следующая более высокая ступень. И так всегда живет человек. То есть практически то, что мы изучаем это повествование в Торе, оно нам говорит о движении, развитии внутреннем одного человека, который называется разными именами, внутри него разные персонажи, города и так далее, миры, как бы крутится все это, а все это внутри, потому что мы и постигаем мироздание это внутри себя, в нашей душе.
Этот человек, чуть так подчищая себя, подчищая, как бы поднимается,
достигает полного совершенства.
И в это место подчищенное входит уже, как говорят, Творец, да? Он
то
заполняет
есть в
себя.
Это место входит структура Творца. То есть Творец сам не входит в том смысле, что откуда-то извне. Человек внутри себя создает образ Творца из себя самого.
Красиво. Красиво.
Да? Он становится...
Как говорят, Творец не войдет в эгоизм. А, то есть ты...
а эгоизм станет подобным Творцу.
Вообще, это красиво. Да. Поедем дальше.
Да.
И взял раб 10 верблюдов из верблюдов господина своего и пошел... И всякого добра господина своего с собой взял, и встал, и пошел в город Нахора. И расположил он верблюдов вне города, возле колодца воды, под вечер, ко времени выхода черпальщиц. Ну, я скажу, что с точки зрения литературной очень много таких деталей. 10 верблюдов вне города,
но
вечер,
можно...
выход черпальщицы. Я просто сейчас еще добавлю, что пишет Зоар. Зоар пишет очень интересную вещь. И расположил он верблюдов вне города, возле колодца с водой. Вне города на кладбище. То есть Зоар говорит, что любое состояние вне города называется кладбищем. Что вы об этом скажете? Вне города, то есть это вне... Как мы говорим, город это как бы...
Но это город у них, это город нехороший. Да. Потому что там собрались одни грешники. Грешные желания человека. И вне города, где человек хоронит эти свои грешные желания, то есть где они начинают таки наоборот воскрешаться как бы, когда он их погребает, эти желания невозможно умертвить и то есть аннулировать, аннигилировать. Можно только лишь их изменить на другую форму их реализации.
То есть они всегда остаются.
Да, конечно. Вместо того, чтобы я использовал их ради себя, использовать их для пользы ради других. Так вот, то место, где погребаются эти эгоистические намерения использовать желания, там и есть колодец с водой. Живой. Там эти же намерения начинают подниматься на другой уровень, на другое использование. То есть ради других,
вот ради отдачи. Подхватывает эти слова Зоар, и здесь он говорит следующее. «Возле колодца с водой те, которые предшествуют возрождению из мертвых на кладбище». Вот что говорится.
Ты понимаешь, теперь понятно, да?
Очень красиво. Дальше. Написано так. «Это поддерживающий Тору». То есть говорится о тех, кто сейчас восстанет из мертвых. Как
да,
бы,
да, 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 да. Они именно...
Что такое поддерживающий Тору?
Они своим этим преобразованием и своим исправлением вызывают высший свет проявляться в себе, в их новых желаниях. Это называется проявление Торы, поддержка Торы. Томхей Тора, то есть они таким образом дают свету возможность проявиться, светиться в них.
Продолжает дальше. «Ведь когда человека кладут в могилу, о чем спрашивают у него вначале? Установил ли он времена для Торы? И уж тем более при выходе его не возникает сомнения в том, что оживить его надо первым».
Угу.
Вот так говорит Зоар.
Да. То есть, если...
О поддерживающих Тору.
Да. То есть если он занимался тем, чтобы исправлять себя, то таким образом именно с этим направлением его тела, то есть его желания с эгоистическими намерениями умертвились, и теперь эти его желания могут оживляться уже с альтруистическим намерением. Это называется воскрешение мертвых тел. Воскрешается то же желание, только с новым намерением. И в нем, в этом новом намерении, ощущается высший свет, свет отдачи и любви. Это и есть Тора.
К сожалению, мы вынуждены закончить нашу передачу. Время наше подошло. Дорогие телезрители, мы заканчиваем нашу передачу «Тайны вечной книги». Я думаю, что вам было интересно. Мне очень интересно, я могу это продолжать и продолжать эту передачу. Но оставайтесь с нами. Мы будем говорить о вечном, продолжать эту главу «Жизнь Сары». Она очень интересная. Будьте с нами. До свидания. До свидания.